Карл Маркс. Наброски ответа на письмо Засулич. Первый набросок. Сочинение, том 19, страницы с 400 по 410. Засулич. Вера Ивановна. 1851-1919 годы. Участница народнического, затем социал-демократического движения. Активная деятельница марксистской группы «Освобождение труда». Впоследствии стояла на позициях меньшевизма. Письмо Маркса. Засулич. Смотри настоящий том, страницы 250-251. Страница 400. Первое. Разбирая происхождение капиталистического производства, я сказал, что в его основе лежит полное отделение производителя от средств производства. Страница 315, столбец 1 французского издания «Капитала». И что основой всего этого процесса является экспроприация земледельцев. Радикально она осуществлена пока только в Англии. Но все другие страны Западной Европы идут по тому же пути. Там же столбец второй. Смотри настоящее издание, том 23, страницы 726 и 728. Таким образом, я точно ограничил историческую неизбежность этого процесса странами Западной Европы. А почему? Благоволите заглянуть в 32-ю главу, в которой сказано: уничтожение его, превращение индивидуальных раздробленных средств производства в общественно концентрированные, следовательно, превращение карликовой собственности многих в гигантскую собственность немногих, это мучительная, ужасная экспроприация трудящегося народа. Вот источник, вот происхождение капитала. Частная собственность, основанная на личном труде, вытесняется капиталистической частной собственностью, основанной на эксплуатации чужого труда, на труде наемном. Страница 341, столбец 2. Смотри настоящее издание, том 23, страницы 771-772. Таким образом, в конечном счете, мы имеем здесь превращение одной формы частной собственности в другую форму частной собственности. Но так как земля никогда не была частной собственностью русских крестьян, то каким образом может быть к ним применено это теоретическое обобщение? Страница 401. Второе. С точки зрения исторической, единственный серьезный аргумент, который приводится в доказательство неизбежного разложения общины русских крестьян, состоит в следующем. Обращаясь к далекому прошлому, мы встречаем в Западной Европе повсюду общинную собственность более или менее архаического типа. Вместе с прогрессом общества она повсюду исчезла. Почему же избегнет она этой участи в одной только России? Отвечаю. Потому что в России, благодаря исключительному стечению обстоятельств, сельская община, еще существующая в национальном масштабе, может постепенно освободиться от своих первобытных черт и развиваться непосредственно как элемент коллективного производства в национальном масштабе именно благодаря тому, что она является современницей капиталистического производства, она может усвоить его положительные достижения, не проходя через все его ужасные перипетии. Россия живет не изолированно от современного мира. Вместе с тем, она не является, подобно Ост-Индии, добычей чужеземного завоевателя. Если бы русские поклонники капиталистической системы стали отрицать теоретическую возможность подобной эволюции, я спросил бы их, разве для того, чтобы ввести у себя машины, пароходы, железные дороги и тому подобное, Россия должна была, подобно Западу, пройти через долгий инкубационный период развития машинного производства? Пусть заодно они объяснят мне, как это им удалось сразу ввести у себя весь механизм обмена, банки, кредитные общества и тому подобное, выработка которого потребовал на Западе целых веков. Если бы в момент освобождения крестьян сельская община была сразу поставлена в нормальные условия развития, если бы затем громадный государственный долг, выплачиваемый главным образом за счет крестьян, вместе с другими огромными суммами, предоставленными через посредство государства, опять-таки за счет крестьян, новым столпам общества, превращенным в капиталистов, если бы все эти затраты были употреблены на дальнейшее развитие сельской общины, то никто не стал бы теперь раздумывать насчет исторической неизбежности уничтожения общины. Все признавали бы в ней элемент возрождения русского общества, элемент превосходства над странами, которые еще находятся под ярмом капиталистического строя. Страница 402. Другое обстоятельство, благоприятное для сохранения русской общины путем ее развития, состоит в том, что она не только является современницей капиталистического производства, но и пережила тот период, когда этот общественный строй сохранялся еще в неприкосновенности. Теперь, наоборот, как в Западной Европе, так и в Соединенных Штатах, он находится в борьбе и с наукой, и с народными массами, и с самими производительными силами, которые он порождает. В рукописи далее зачеркнуто. Одним словом, он превратился в арену кричащих антагонизмов, конфликтов и периодических бедствий, показывая даже наиболее ослепленным, что он является приходящей системой производства, осужденной на исчезновение вследствие возвращения общества к... Словом, перед ней капитализм в состоянии кризиса, который окончится только уничтожением капитализма, возвращением современных обществ к архаическому типу общей собственности, или, как говорит один американский писатель, Морган, которого никак нельзя заподозрить в революционных тенденциях и который пользуется в своих исследованиях поддержкой Вашингтонского правительства, новый строй, к которому идет современное общество, будет возрождением, а ревиваль, в более совершенной форме, in a superior form, общества архаического типа. Морган. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. Лондон, 1877 год, страница 552. Морган, Льюис Генри. 1818-1881 годы. Выдающийся американский ученый, этнограф, археолог и историк первобытного общества, стихийный материалист. Итак, не следует особенно бояться слова «архаический». Но тогда нужно было бы, по крайней мере, знать эти последовательные изменения. Мы же ничего о них не знаем. Историю разложения первобытных общин было бы ошибочно ставить их все на одну доску, подобно геологическим образованиям, и в этих исторических образованиях есть ряд типов первичных, вторичных, третичных и так далее, еще предстоит написать. До сих пор мы имели только скудные наброски. Во всяком случае, исследование предмета продвинулось достаточно далеко, чтобы можно было утверждать, первое, что жизнеспособность первобытных общин была неизмеримо выше жизнеспособности семитских, греческих, римских и прочих обществ, а тем более жизнеспособности современных капиталистических обществ. Второе, что причины их распада вытекают из экономических данных, которые мешали им пройти известную ступень развития, из исторической среды, отнюдь не аналогичной исторической среде современной русской общины. Читая истории первобытных общин, написанные буржуазными авторами, нужно быть настороже. Они не останавливаются даже перед подлогами. Например, сэр Генри Мейн, который был ревностным сотрудником английского правительства в деле насильственного разрушения индийских общин, лицемерно уверяет нас, что все благородные усилия правительства поддержать эти общины разбились о стихийную силу экономических законов. Мейн. Деревенские общины на Востоке и Западе. Лондон. 1871 год. Мейн. Генри Джеймс Самнер. 1822-1888 годы. Английский юрист и историк права. В качестве члена совета при генерал-губернаторе Индии 1862-1869 годы, и члена Совета Государственного секретариата по делам Индии с 1871 года, принимал активное участие в создании местного английского законодательства и в осуществлении колониального порабощения Индии. Страница 403. Так или иначе, эта община погибла в обстановке непрестанных войн, внешних и внутренних. Она умерла, вероятно, насильственной смертью. Когда германские племена захватили Италию, Испанию, Галлию и так далее, община архаического типа тогда уже не существовала, однако ее природная жизнеспособность доказывается двумя фактами. Есть отдельные экземпляры, которые пережили все перипетии средних веков, и сохранились до наших дней, например, на моей родине, в Трирском округе. Но наиболее важно то, что она так ясно запечатлела свои характерные особенности на сменившей ее общине, общине, в которой пахотная земля стала частной собственностью, между тем, как леса, пастбища, пустоши и прочее еще остаются общинной собственностью. Что Маурер, изучив эту общину вторичной формации, мог восстановить строение ее архаического прототипа. Благодаря перенятым у последнего характерным чертам, новая община, введенная германцами во всех покоренных странах, стала в течение всех средних веков единственным очагом свободы и народной жизни. Маурер, Георг Людвиг, 1790-1872 годы. Видный немецкий буржуазный историк, исследователь общественного строя древней и средневековой Германии, внес крупный вклад в изучение истории средневековой общины марки. Если после эпохи Тацита мы ничего не знаем ни о жизни общины, ни о том, каким образом и когда она исчезла, то нам известен, по крайней мере, благодаря рассказу Юлия Цезаря, отправной пункт этого процесса. В его время земля уже ежегодно переделялась между родами и кровно-родственными объединениями «tribus des confederations» — германцев. Но еще не между индивидуальными членами общины. Тацит. Публий Корнелий Тацит. Около 55-го, около 120-го годов. Крупнейший римский историк и политический деятель периода ранней империи. Автор работ «Германия», «Истории», «Анналы». Цезарь. Гай Юлий Цезарь. Около 100-го, 44-й год до нашей эры. Знаменитый римский полководец, государственный деятель и писатель. Автор записок о Гальской войне. Таким образом, сельская община в Германии вышла из недр общины более архаического типа. Она была здесь продуктом спонтанного развития, а вовсе не была привнесена из Азии в готовом виде. Там, в Ост-Индии, она также встречается и всегда в качестве последнего этапа или последнего периода архаической формации. Чтобы судить о возможных судьбах сельской общины с точки зрения чисто теоретической, то есть предполагая постоянно нормальные условия жизни, мне нужно теперь отметить некоторые характерные черты, отличающие земледельческую общину от более древних типов. Прежде всего, все более ранние первобытные общины покоятся на кровном родстве своих членов. Разрывая эту сильную, но узкую связь, земледельческая община оказывается более способной расширяться и выдерживать соприкосновение с чужими. Затем внутри нее дом и его придаток двор уже являются частной собственностью земледельца. Между тем, как уже задолго до появления земледелия, общий дом был одной из материальных основ прежних форм общины. Страница 404. Наконец, хотя пахотная земля остается общинной собственностью, она периодически переделяется между членами земледельческой общины, так что каждый земледелец обрабатывает своими силами назначенные ему поля и присваивает себе лично плоды этой обработки. Между тем, как в более древних общинах производство ведется сообща и распределяются только продукты. Этот первобытный тип кооперативного или коллективного производства был, разумеется, результатом слабости отдельной личности, а не обобществления средств производства. Легко понять, что свойственный земледельческой общине дуализм может служить для нее источником большой жизненной силы, потому что, с одной стороны, общая собственность и обусловливаемые ею общественные отношения придают прочность ее устоям, в то время как частный дом, парцелярная обработка пахотной земли и частное присвоение ее плодов допускают развитие личности, несовместимое с условиями более древних общин. Но не менее очевидно, что тот же дуализм может со временем стать источником разложения. Оставляя в стороне все влияния враждебной среды, уже одно постепенное накопление движимого имущества, начинающееся с накопления скота, допуская накопление богатства даже в виде крепостных, все более и более значительную роль, которую движимое имущество играет в самом земледелии, и множество других обстоятельств, неотделимых от этого накопления, но изложение которых отвлекло бы меня слишком далеко, все это действует как элемент, разлагающий экономическое и социальное равенство, и порождает в недрах самой общины столкновение интересов, которое сначала влечет за собой превращение пахотной земли в частную собственность, и которое кончается частным присвоением лесов, пастбищ, пустоши и прочего, уже ставших общинными придатками частной собственности. Именно поэтому земледельческая община повсюду представляет собой новейший тип архаической общественной формации, и поэтому же в историческом движении Западной Европы, древней и современной, период земледельческой общины является переходным периодом от общей собственности к частной собственности, от первичной формации к формации вторичной. Но значит ли это, что при всех обстоятельствах развитие земледельческой общины должно следовать этим путем? Отнюдь нет. Ее конститутивная форма допускает такую альтернативу. Либо заключающийся в ней элемент частной собственности одержит верх над элементом коллективным, либо последний одержит верх над первым. Все зависит от исторической среды, в которой она находится. Априори, независимо от опыта, возможен и тот, и другой исход. Но для каждого из них, очевидно, необходима совершенно различная историческая среда.